условно десятых праздников, вход Господень в Иерусалим. И как бы мы не праздновали этот праздник, как бы мы не читали о нем, все равно у нас остается какое-то недоумение по поводу установки этого праздника. Что, собственно, мы празднуем? Если то, что Господь идет на страдания, то как можно это праздновать? Как можно этому радоваться? Ведь праздник – это радость. Как можно радоваться, что наш Господь идет на мучение, на издевательство, на плевание, на заушение и на позорную смерть на кресте? То есть можно смиренно это принять, с благоговением, благодарением, да. Но радоваться этому невозможно. А праздник всегда радость. И нет такого объяснения, удовлетворяющего нашу душу вот насчет этого праздника. Но если внимательно вчитаться или вслушаться в слова богослужения на этот праздник, то можно увидеть, как приоткрывается более глубокий смысл этого праздника, который стоит не только как бы в фактическом таком хронологическом поминовении, что Господь воскресил Лазаря и затем вот вошел в Иерусалим, и люди, которые были под впечатлением о воскрешении Лазаря, встретили его с ликованием, с таким посеванием веток вечнозеленых, одежд своих посевать. Да? То есть так, как встречают или царя, или какого-то с победой вернувшегося, или какого-то великого полководца, который с победой возвращается и входит в город, и так встречали. Поэтому такая встреча большинством людей, конечно же, вызвала большое смущение, злобу, зависть иудеев, и их решение уже было принято убить не только Господа, но и Лазаря. Но все равно это нам непонятно, если это только как бы праздник воспоминания вот самого события или предстоящего страдания, то есть он идет на, идет Господь на вольную страсть. Вот. И потому что мы теряем смысл радости. Да, мы можем исторически это вспоминать, как Господь говорит, вспоминайте меня, да, смерть мою каждый раз, это причащать смерть мою, вспоминайте, и воскресенье мое вспоминайте. То есть смерть Христа не может мыслиться нами в разрыв от Его воскресения. Ни в коем случае нельзя разрывать эти события. Они аналогически завязаны. И если мы оторвем, у нас радости никогда не будет. Как можно радоваться смерти? Кого бы то ни было. Смерть никогда не радует. Смерть – это прекращение жизни. Это наказание для людей. Смерть – наказание. Для твари, для других тварей – это унесение из-за нас страданий. Поэтому, если мы разрываем в своем сознании то, что Господь сказал, смерть мою возвещайте, и воскресенье мое исповедуйте. То есть, вот, то одновременно надо, да, и смерть возвещать, и исповедовать воскресенье. Так вот, в этом празднике, согласно богослужению, радость и ликование были по случаю воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Вот как. А возникает вопрос, а как же, в каком воскресенье людей еще целую неделю-то? До смерти. Убьют только через неделю. И воскреснет потом, да? То есть, в пятницу убьют, а в воскресенье, собственно, воскреснет. Вот поэтому еще до воскресенья неделя. Как же можно наперед радоваться? А как Господь установил Евхаристию раньше свои страдания? И говорит слова, разламывая хлеб, раздавая ученикам, присутствующим на трапезе, да, говорит, все есть тело мое. Ежеза выломимое в остальных грехов. И дает ученикам. И те кушают. И что они кушают? Хлеб? Нет. Они кушают тело. А как же они могут кушать тело, если оно еще не пострадало? Вот за выломимое. Оно будет только завтра ломиться на кресте. И то не ломиться, а умирать. Потому что кость его, написано, не сокрушится. И мы знаем, что разбойникам перебили голени, Господа не тронули. Он уже к этому времени умер. То есть Господь сохранил целиком тело Христово. Да? И только копьем сотник в один ударил, да, и вышла кровь и вода. И крестился как раз с той стороны, что здесь был благоразумный разбойник справа, и поэтому и удар был. И вода, вышедшая, ну, жидкость, да, называется водой, крестила этого разбойника, и кровь попала ему в рот, и он причастился. С разбойником пошел в рай законным путем. Он был крещен и причастился. А потом не будешь в раю. То есть это особый промысел Божий был. И поэтому удар копьем был промыслен, попущен. Но удар копьем не рассек тело, то есть это просто главное с раны. Так же, как гвоздиные раны, как я показывал, да, Фоме, вот, и всем присутствующим. Вот. Это были раны, но это не было разделение. А тут он говорит, ежезавыломимое, то есть преломляемое, то есть куски отламываются. Значит, все равно говорит не о пятнице, а о каком-то акте преломления, которого мы не проходим. Да, не были другие, мы не могли понимать. Вот. Вот, но жертву себя принес он на кресте в жертвеннике, да. Поэтому как жертва он состоялся в пятницу, а преподносит себя накануне, в четверг вечером, тайный вечер, будет скоро служить. Вот воспоминания, тайный вечер. Собственно, устанавливает божественную литургию, которая одна единственная была за всю историю, и мы ее как бы входим в нее все время. Каждая божественная наша литургия, это есть приобщение к той литургии. То есть и взятие как раз того тела, которое было преломлено до страданий. Хотя и во имя страданий. То есть у Господа совсем другая хронология. Он вообще вне времени находится. Вот. Но если даже находится, вошел во время, в лице Иисуса Христа, то у него другая хронология и другое сопоставление. Мы не можем понять умом своим, почему так. Но мы верой понимаем то, как он устанавливает. Поэтому мы помним в Рождестве Господа Иисуса Христа пострадало 14 тысяч младенцев от чрева матери, кесарево сечение делали, да, убивали, и матери, и младенца, до 2 лет. Поскольку волхвы цари сказали Ироду, что 2 года вот они вычислили. И он на всякий случай вот убирал как раз кандидата возможного, пытался убивать этих младенцев. Он не делал геноцид. Его цель была одна – убить конкурента, того, который из этих вот 14 тысяч, кто-то один должен, как бы, по его мысли, быть конкурентом. Но поскольку он не знает, кто именно, пришлось всех, дал приказ всех убивать, чтобы точно убить и его одного. Вот, то есть это был такой античеловеческий поступок, но он внес себе гордыню и борьбу за власть, значит, он хотел сохранить свою власть. Вот, ну, это была полная нелепость, безумие, но тем не менее люди так поступали. Идут на всякие преступления ради сохранения своей власти. Вот. Но нам сейчас важно обратить внимание, что удивительное сотрудничество Господа с младенцами. Да? То есть сначала младенцы приносятся в жертву, они все мученики вошли в церковь, в жертву ради рожденного Христа, чтобы сохранить его младенца. А когда он вырастает и добровольно идет Иерусалим, зная, предскажет, что он будет схвачен, да, и казнен позорно на кресте, он все это зная, идет, исполняя пророчество в таком виде, смиренном, не на колеснице золотой, там, не на белом коне, а на ослике, въезжает в Иерусалим, исполняя пророчество. А это тоже несет преобразование, согласно богословенному тексту и толкованию отцов, да, что ослик свой преобразовывает язычество. Язычников не язычество в смысле религии, а язычных живых людей. Язычники, которые заблуждались, но они вот живые люди. Вот. И в этом смысле этот праздник несет в себе вот этот элемент, преобразовательный элемент соединения церкви. Из числа иудеев будет обращенный, и из числа язычников. Он едет, но ведет как бы язычников, соединяя их с иудеями. И об этом сказано апостолом Павлом, что на кресте он убил вражду между ими. То есть истинными иудеями приняли Христа. Да? Только об этих идет речь. Вот. И язычниками, которые тоже приняли Христа, то есть те отказались от уже от иудейства, которое было уже запутано вавилонским пленом, ушло и уже Господа не признавало, не принимало свою мессию, а язычество было, заблуждение другом находилось. И Господь вывел и тех из прелести, и соединил их в одну церковь. И это произошло вот в этот день, вход Господня в Иерусалим. Да? Оно произошло как бы преобразовательно, но у Господа слово и прообраз никак не расходятся с делом. Поэтому мы можем праздновать уже соединение церкви и приход церкви язычников, начиная с этого праздника. А это уже повод к радости. Огромное число людей, язычников, обратятся к Христу. Господь это показывает своим входом. Второе. Опять появляются младенцы. И это было предсказано пророком царем Давидом, да, из уст младенцев и сосущих глаза полу. То есть сосущих, это те, которые питаются молоком. То есть это грудные младенцы, чтобы вы поняли, которые еще не разговаривают. И чудо было в том, что вот эти младенцы, которые еще не умеют разговаривать, или там чуть постарше, которые могли только там папа, мама, и все, они озвучивали сознательное хваление Господу, произнося такие слова, которые младенец не мог никак произнести. Так Дух Святый, написано, воздействовал на младенцев, что они, нарушая как естества чин, прославляли входящего в Иерусалим Господа. Но что они прославляли? Разве они прославляли его за страдания? Нет. Нет. Вот они-то, младенцы, и покажут нам основную суть этого праздника. Они прославляли его воскресение наперед, так же, как Господь совершил Божественную литургию и Евхаристию наперед своих страданий, до своих страданий. Так и здесь. Потому что мы видим дальше во всей цепочке событий, не было уже возможности никому прославить воскресение Христова. Аж пока церковь не была бы создана, да, 50 потом церковь установила уже день Пасхи. А так Господь на земле воскрес, а никаких не происходит по отношению к этому событию никакого праздника, никакого торжества. А ведь этот праздник праздников, и торжество, и торжеств. А тут Господь воскрес, а все какие-то бегают, прячутся, там, переживают, сомневаются, выясняют. Там, да? Вот. И даже тут написано, когда он возносился, то и не все другие ушли, отошли, не верили. Да? То есть до последнего шла борьба, да? Выбор людей. Вот. И поэтому не было никакого случая, другой возможности вот так прославить воскресенье. Понятно? Ну, Господь поменял, значит, хронологические места и поставил младенцев вот возглашателями хвалы его будущему, грядущему воскресению после страданий, понятно же. Это подчеркнуто в богослужении. Это очень важная часть этого праздника, которая и наполняет его радостью. А то, что мы знаем, что идет на страдание, наполняет нас печалью. Поэтому праздник радости печальный. Но если был просто печальный, вот на страдании было только печаль. А поскольку здесь есть и обращение язычников, и уже прообраз воскресения, то какой смысл постилать одежды и пальмовые ветки человека, который идет умирать? Нелепо. А вот который воскреснет, это самое то. Почему же Господь избрал ему младенцу? Во-первых, за то, что он им должен. То есть 14 тысяч за него положили. Теперь он говорит, все, больше вы не пострадаете. Никто из младенцев не был убит. Я иду за вас страдать, как написано в послании, и за младенцев, и за стариков, и за людей любого возраста. Я иду страдать. Искупать во всех. То есть Господь воздает младенцу. Это первое. Второе. Взрослые люди всегда заангажированы идеологией какой-то, установками какими-то. И мы видим последствия. Сегодня они под впечатлением воскрешения Лазаря кричали «Осанна Вышних!», повторяют за детьми, кстати. Благословенное родовое имя, дети их научали, да? В этом случае, скажем, устами младенца говорит истина. Вот на этом основе. С этих пор пошла эта пословица. Потому что до этого младенец не говорил истину. Вот это истина. Благословенное родовое имя Господне. Осанна Вышних. То есть прославляется воскресение и вознесение Господа. Осанна Вышних. Вот. То есть неземное прославление. И они повторяются своими детьми. Поддавшись ликованию детей, поддавшись атмосфере и имея источником впечатления от чуда воскрешения Лазаря. Но это впечатление ненадежное. Ибо сегодня они говорят о Санна Вышних, а завтра говорят «распни его, распни». Эти же люди, большинство из них кричали «распни». Их перенастроили. Но не детей. Дети не подлежат такому идеологическому воздействию. Поэтому они находились под действием Духа Святого, пишет Святая Церковь, утверждает. И поэтому они оказались верными Христу до конца в этом исповедании, в этом словословии, в этом хвалении. И они остались вот в этом благодатном состоянии. Мы не знаем дальнейшей истории этих детей, но можем предположить, что почти все они должны были стать христианами. Но не может так вот Господь избрать, кого попало, да, и он послал, а потом стать там богохульником или богоубийцей. Вот. Поэтому они не относятся к числу богоубийц. Хотя взрослые иудеи кричали, кровью на нас, на детях наших. Они призвали на них проклятие. Но вот эти дети, которые уже были благословлены Богом, да, на них это проклятие не ложилось. Это ложилось уже на тех людей, которые, детей, которые рождались пущенными вместе, кроме этих детей. То есть это было особое. И вот эту особенность детей иудейских, это были только иудейские дети, Господь позже, что мы знаем из книги Откровения, этого слова, вознаграждает еще тем, что еще они, кто не они еще были? Они были девственники. Ну, дети, понятно? Девственники были. То есть прославляли Господа девственники. Сон детей девственников. Вот. И он набирает последний набор по 12 тысяч с каждого колена девственников. Уже не обязательно детей, но девственников. То есть вот, отрок, юноши, которые не познали жену, написано, Вот. И он их сделал своей личной гвардией. Так исторически взаимосвязана вот как бы судьба, земная судьба Господа, да, с иудейскими детьми и девственниками. То есть он специально использовал как бы исполнение пророчества и расположение этих душ, потому что он явно, то есть он понимал, кого он выбирает. Вот. То потом, чтобы воздать же не всем иудеям, а только вот этим избранным из народа, потому что весь народ иудейский не обратим, что есть. А вот частично он обратим, да, то есть остаток спасется, как пишет. И вот этот остаток будет представлять в лице девственников, тоже невинности, которые будут настолько преданы Христу, что будет его всегда с ним. Вот его гвардия такая будет. Постоянно с ним написано. Да? Это удивительное как бы дар Божий. Она вышла из язычества. Не мы из язычества, но как бы наши предки, да, выходили из язычников, и мы уже обратились. Вот это для смирения. Мы задирали, как говорится, своего носа по отношению к иудеям. Вот. То есть все сбалансировано. Поэтому, надеюсь, теперь мы лучше будем понимать значение этого праздника и, соответственно, праздновать его во славу Господа нашего Спасителя Иисуса Христа.